Я приветствую вас, дорогая церковь, мир вам. Я предлагаю вам открыть вместе со мной Евангелие от Иоанна, 1 главу, 12 стих. Но прежде чем мы будем читать, я хотел вам напомнить одну историю, которая произошла как-то ночью, когда к нашему Спасителю Иисусу Христу пришел один очень уважаемый человек. О нем написано, что это был фарисей из начальников иудейских по имени Никодим. Он очень восторгался чудесами Иисуса и даже сказал: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». И вы знаете, что Иисус Христос ответил ему на эти слова. Он говорит: «Истина, истина, говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». И вот в Евангелии от Иоанна мы знаем, что Никодим, вот этот образованный, богобоязненный человек, сразу не мог понять и принять слова Иисуса о рождении свыше, от Духа Божьего, о спасении, о истинной миссии Спасителя, о вере во Христа. Но позже, как мы читаем, уже спустя, может быть, несколько глав, мы видим, как Никодим вступается за Иисуса на Синедрионе, и позже, когда Иисус Христос был распят и умер, погребен был, то вот Иосиф из Аримафеи и именно вот этот Никодим, они участвовали в погребении нашего Господа. И я предполагаю, что Бог обратил Никодима к спасительной вере в Иисуса Христа, и он понял, что значит рождение свыше. Как вы знаете, наша воскресная школа в помощь детям и родителям задалась целью на протяжении учебного года разъяснить и закрепить библейское учение о спасении через веру в Иисуса Христа. И мы уже говорили о таких вещах, как сотворение человека по образу Божьему, по его подобию для славы Божией, о греховности человека, о святом и праведном Сыне Божьем Иисусе Христе, о сути Евангелия Иисуса Христа, о том, что спасение в Иисусе и ником больше другом, о Божьем избрании своих святых, о евангельском призыве для грешников, о рождении свыше, обращении грешников и о праведности, об оправдании верой. И сегодня мы продолжим говорить о спасении в Иисусе Христе и рассмотрим такой термин, как усыновление или принятие в Божью семью. В чем состоят преимущества того, что человек принимается в семью Бога? И мы рассмотрим несколько свидетельств Писания об усыновлении, о том, в какой момент обращения именно происходит вот это усыновление, и поговорим также немного о преимуществах или привилегиях усыновления. Когда человек рождается свыше, Бог дает ему новую духовную внутреннюю жизнь. В оправдании Господь дает человеку состояние праведности. Но в усыновлении Бог делает нас членами своей семьи. Это очень важный термин, очень важно понимать. Бог не делает ангелов своими детьми, они его служители. Они также сотворены, они стоят в его присутствии, но он делает именно вот этого непослушного, падшего, грешного человека, который обращается по вере в Иисуса Христа, делает своим детем, делает своим сыном, называет его сыном. И библейское учение об усыновлении, оно концентрируется в большей степени на тех личных отношениях с Богом, и с его народом, который дает спасение. Очень важно понимать, что усыновление связано с отношениями с Богом. Итак, первое, о чем мы поговорим, о том, что Писание говорит об усыновлении. И в Писании существует множество свидетельств, подтверждающих учение об усыновлении. И тот текст, который мы открыли, он очень яркий текст, очень классный текст, который говорит об усыновлении. В самом начале вот этого евангельского повествования Иоанн пишет так: «А тем, которые приняли его верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими». То есть верующие в Сына Божьего, Иисуса Христа, они не просто называются детьми Божьими, но они имеют власть, или точнее было бы сказать, в русском написано «власть». А когда ты смотришь на язык, на котором было написано Евангелие от Иоанна, то там можно сказать, что можно поставить такое слово, что верующим во имя Его было позволено или доверено такое полное право быть чадами Божьими. То есть это право, это доверенное право, это полное, абсолютное право. Никто это право не может отнять. И Бог дает это право называться детьми Божьими именно тем, которые поверят в Иисуса Христа. И напротив, те, которые не веруют в Иисуса Христа, Писание называет их чадами гнева, сынами сопротивления. Или сынами противления, я извиняюсь, сынами противления. Помните, когда-то евреи в разговоре с Иисусом Христом, вроде бы как они уверовали, и потом, когда Христос говорит о том, что Он их освободит, если они будут Его слушать, то истинно свободны будут. И они говорят, а мы никогда не были никому рабами. И их разговор зашел к тому уже, что они просто восстают на Иисуса, и когда... И даже говорят ему, что мы не от любодеяния рождены, мы от Бога. Бог является нашим отцом. Иисус говорит, если бы Бог был ваш отец, то вы любили бы меня. Но ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Это состояние сердца людей было тогда на время, когда был Иисус Христос здесь на земле. В послании к римлянам апостол Павел говорит, очень тоже известный текст, очень важный текст, который говорит об усыновлении. «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым называем Авва Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Очень насыщенный текст, очень много о чем можно говорить, но обратите внимание на то, что этот текст говорит об усыновлении, о принятии грешного человека в Божью семью. Писание говорит, что верующие в Иисуса Христа возрождены Духом Святым. И смотрите, в этом тексте Иисус Христос, вернее, Павел, Бог через Иисуса, через Павла говорит, что этот Дух называется Духом усыновления. И те, которые возрождены этим Духом, называются или являются детьми Божьими. И этот самый Дух, он не просто мы возрождаемся от Него, Он нам свидетельствует, что мы дети Божьи. А если мы дети, это означает, что мы состоим в отношениях родства друг с другом. Здесь видим, также написано, что мы сонаследники же Христу. И можно сказать где-то, что Иисус Христос своего рода – это как наш старший брат, потому что Он первенец из мертвых, из умерших, из тех, которые воскреснут, которые никогда не увидят тления. Кроме того, принятие нас в Божию семью делает нас членами одной семьи. Тут очень важное тоже понимание, причем с верующими не только Нового Завета, но и с верующими Ветхого Завета. В послании к римлянам написано, «Не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано, в Исааке наречется тебе семя». То есть, не плотские дети – суть дети Божьи, но дети обетования признаются за семя. И помните, какое обетование было у Авраама, какое обещание Бог дал Аврааму? Он говорит, что «Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». И в конце он добавляет «И благословятся в тебе все племена земные». Через некоторое время сын обетования Исаак дает такое же благословение дает своему сыну Иакову, примерно те же самые слова произносит, что в нем благословятся многие племена, многие народы. Следует также отметить еще один аспект усыновления. Хотя Новый Завет и называет или указывает на то, что мы уже являемся детьми Божьими, Писание также говорит, что окончательное усыновление верующих – это только дело будущего. Почему? Потому что мы еще не получили все преимущества и привилегии усыновления, поскольку Христос еще не вернулся, и мы не живем в искупленных телах. И апостол Иоанн очень хорошо об этом пишет. Он говорит в первом послании своем, в третьей главе, «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». У нас не будет способности его увидеть другим способом, чем быть подобными ему в его воскресение, в его пришествие, когда мы воскреснем. Итак, мы прочитали всего лишь несколько текстов, говорящих об усыновлении верующих в Иисуса Христа. Если суммировать вот эти все тексты, то можно дать следующее определение понятия усыновления верующих. Усыновление – это действие Божие, через которое Бог делает нас членами своей семьи. Это очень важно, потому что никого больше Бог из своего творения не называет сыном или дочерью. Никакое творение не является частью Божьей семьи. Второй момент, который необходимо отметить, касается того, когда происходит усыновление. Я уже в начале прочитал или сказал, что, если вы обратили внимание, есть разница между возрождением свыше, оправданием и усыновлением. Но когда происходит усыновление? Новый Завет связывает усыновление со спасительной верой и показывает, что в ответ на наше доверие к Иисусу Христу Бог принимает нас в свою семью. И апостол Павел пишет в послании к Галатам такие слова: «Все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса». А апостол Иоанн ему вторит: «А тем, которые приняли Его верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». То есть таким образом усыновление следует за обращением грешника, является ответом Бога на нашу веру. Я поверил, Христос в моем сердце, в моей жизни, и я становлюсь Детем Божьим. Но я предлагаю вам подумать о таком, может быть, вопросе, о котором вы никогда не думали. Мог бы Бог возродить нас духовно и не давать нам усыновления? Как вы думаете? Мог бы, да? Конечно, мог. Ангелы что же сотворенные? Они стоят в присутствии Бога, святого Бога, и они не умирают. Они не уходят от Его лица. Они предстоят пред Ним, да, они укрываются там, они славословят Его. Но они, можно сказать, духовно живые, правда? Потому что только лишь духовно живые, возрожденные люди имеют вот это общение с Богом и могут находиться в присутствии Бога. Ангелы славят Бога, они Ему служат, они слушают Его. И тем не менее они не являются членами Божьей семьи. Они не имеют тех привилегий, которыми обладают духовно возрожденные Божьи люди. Ангелы не называют Бога своим отцом. Они не имеют тех взаимоотношений сына и отца, которые свойственны христианам. Это очень важно тоже понимать, насколько важен аспект усыновления или вот это учение об усыновлении, насколько важно это для нас, насколько это великая, величайшая привилегия для человека. Кроме того, Бог мог бы дать оправдание без привилегии усыновления, поскольку Он мог простить наши грехи и даровать нам состояние праведности. Состояние праведности – это когда то, что касается закона Божьего, мы исполняем. Это было исполнено в Иисусе Христе. Мы знаем. Но тем не менее, Он мог дать нам это состояние праведности, не делая нас своими детьми. И я опять призываю вас, подумайте, насколько важно давать себе в этом отчет и осознавать, насколько велики наши привилегии усыновления. Если рождение свыше затрагивает нашу внутреннюю духовную жизнь, оправдание определяет наше положение относительно Божьего закона, то усыновление затрагивает наши взаимоотношения с Богом, как с нашим Отцом. Бог наш Отец. Итак, усыновление является следствием спасительной веры и происходит после обращения грешника к Иисусу Христу. При этом усыновление является великой привилегией, которую Бог не обязан был к нам проявить, но по своей великой любви даровал всем, кто поверит в Иисуса Христа. Запомните это. Это очень важно помнить, потому что Бог не был обязан нам дать это усыновление, но Он по своей великой любви даровал нам эту привилегию. И третье, что я хотел бы отметить сегодня, то, что касается усыновления, это привилегии или преимущества, с которыми сопровождается усыновление. Эти преимущества можно разделить на две категории. Они касаются двух аспектов. Первая категория касается того, как Бог относится к нам. И вторая касается наших отношений в качестве братьев и сестер в семье Божьей или в этой Божьей семье. Когда мы говорим о том, как Бог относится к нам, одна из, пожалуй, наиболее важных привилегий является то, что мы имеем общение с Богом. Мы имеем возможность говорить с Богом. Бог называет нас своими детьми, а мы, в свою очередь, обращаемся к Нему как к Небесному Отцу или как к Отцу, как к доброму, любящему Отцу. И мы призваны относиться к Богу, как ребенок к своему папе, к своему Отцу. И недаром Иисус, когда учил молиться своих учеников, Он учил их начинать свою молитву с простых слов: «Отче наш, сущий на небесах». Бог даже дает нам внутреннее свидетельство Святого Духа, и мы уже мы можем, скажем так, инстинктивно уже называть Бога своим Отцом. Мы уже читали этот текст. «Мы приняли Духа усыновления, которым взываем Ава Отче. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии». То есть мы в себе, имея Духа Святого, имеем удостоверение о том, что Бог является нашим Отцом, а мы Его дети. Бог практически показывает, что Он наш Отец. Как это Он показывает? Очень просто. Тем, что Он нас любит. Апостол Иоанн также говорит, смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Это великая любовь, великая милость, великая привилегия. Господь также понимает нас. Смотрите, написано так. «Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его, ибо Он знает состав наш, помнит, что мы персть». Если так внимательно посмотреть на состав человека, то вы понимаете, что через некоторое время те, кто не встретит Бога, да, не будет жив во время пришествия Господа, будут похожи на пыль, на прах, на землю. И Бог знает об этом, Он знает наши слабости, Он знает наше состояние, знает, из чего мы сделаны, потому что Он нас сделал. И Он говорит, что Он понимает нас. И Писание говорит, что Он понимает нас. Отец Небесный также заботится о наших нуждах. Помните, в Нагорной проповеди Иисус сказал, «Не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться». И Он говорит, «Потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом». Он сравнивает их с язычниками, говорит, язычники всего этого ищут. Но дети Божьи, Бог знает нужды детей своих, и Он восполняет их нужды. Кроме того, в качестве нашего Отца Бог дает нам множество других благих даров. Если вы, будучи злы, умеете давать даяния благие детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящему Него. Итак, мы видим, что молитвенное общение с Богом является великой привилегией усыновления. Ангелы не обращаются к Богу, как к Отцу. Мы имеем эту привилегию. Мы обращаемся к Нему, как к нашему Отцу, а мы Его дети. Еще одним преимуществом усыновления является привилегия быть ведомым Духом Святым. Апостол Павел указывает на то, что это моральное преимущество, потому что Святой Дух рождает в нас желание повиноваться Богу и жить в соответствии с Его волей. Невозрожденный человек, грешный человек не хочет подчиняться Богу. Он не желает слушать то, что говорит Бог. Он не желает исполнять то, что говорит Бог. И уж точно Бог не является для него главным авторитетом. И мы недавно, да, мы уже слышали на протяжении некоторого времени, в прошлое воскресенье, мы слышали о том, что человечество, все человечество практически находится, кроме искупленных Божьих, находится в состоянии мятежа, восстания против Бога, бунта. И это состояние человека. Вот, поэтому человек, не имеющий Духа Святого, он не может слушать Бога, он не может слушать то, что говорит Бог. И Писание так говорит, «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьи, Дух Святой помогает нам умерщвлять дела плоти и водит детей Божьих путями послушания Богу». То есть то, что невозможно человеку, возможно Богу. Следующая привилегия принятия в Божью семью заключается в том, что Бог дисциплинирует своих детей. Детям не нравится, когда их наказывают родители, и на момент наказания дети возмущены. Дети обижаются, они об этом говорят, они идут там в угол, дуются. Вот, и неважно, сколько лет ребенку, может быть, и даже старший, да, когда он еще живет с папой и мамой, ему уже достаточно лет. Вот, и когда мама или папа пытаются воспитывать, то он тоже обижается. Вот, к сожалению, такое происходит не только с малыми детьми, но и со всеми детьми, скажем так. Но мы видим, что Бог во взаимоотношениях, в этих семейных отношениях, Он дисциплинирует своих детей. И в послании к евреям в 12 главе тоже очень здорово написано, приводится цитата из книги «Притч». Следующая цитата, кстати, вы должны были ее прочитать на прошлой неделе, в 3 главе. «Сын мой, не пренебрегай наказания Господня и не унывай, когда Он обличает тебя, ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». И вот по какой причине Бог дисциплинирует своих детей. Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Ну, это лишь, наверное, тот, которому все равно до сына. Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Когда Бог нас наказывает, это для нашей пользы, для того, чтобы мы имели участие в Его святости, для того, чтобы мы могли быть в Его присутствии. Это очень здорово, что Бог нас наказывает, потому что мы имеем тенденцию и желание всегда ходить по своим путям. Если говорить о преимуществах усыновления в рамках наших отношений, это мы говорили о том, что касается наших, о том, как Бог к нам относится, да? Мы имеем, мы можем говорить с Богом, мы можем с Ним общаться. А Бог нас наказывает, Бог ведет нас через Духа Своего Святого. Но очень важный аспект тоже, о котором, может, мы в меньшей степени говорим, это то, что преимущества усыновления явны в рамках отношений в Божьей семье, то есть в церкви. И можно выделить несколько привилегий. Первое – это отношения членов одной семьи. Новый Завет говорит о христианах, как о братьях и сестрах во Христе. Вообще, когда я попал только в церковь, я с неверующей семьи, для меня было очень странно слышать такое обращение, ну, потому что в том контексте, в котором я рос, и та литература классическая, которую я читал, и как я воспитывался, брат и сестра – это что-то очень близкое. Я не мог всех называть братом и сестрой. Но дело в том, что Писание говорит об этих вот именно очень важных, очень близких отношениях достаточно в Божьей семье, настолько близкие, что мы называем, мы, верующие в Иисуса Христа, называем друг друга братьями и сестрами. Когда апостолы и другие служители новозаветной церкви обращались друг к другу и к церквям, они обращались со словами «братья», да, «брат». Они глубоко осознавали природу, вот, природу церкви как Божьей семьи. Павел говорит Тимофею, как относиться к церкви Божьей. Смотрите, как он учит их. Он говорит, что те люди, которые входят в эту церковь, они словно члены одной большой семьи. И, кстати, для нас очень важно и для молодежи понимать одну вещь, и для более зрелых людей. Смотрите, что Павел говорит Тимофею. «Старца не укоряй, но увещевай, как отца». Получается у вас не укорять своих родителей, а увещевать их, или не укорять, например, людей более взрослых или пожилых, когда они делают вам замечания? Нет, конечно, правда, сложно. Но Писание говорит, не укоряй, но относись к нему как к отцу, увещевай как отца, младших как братьев, старец как матерей, молодых как сестер, со всякой чистотой. Очень добавление, со всякой чистотой. Очень важное добавление. Один богослов написал, понятие церкви как о семье должно дать нам новое понимание служения церкви. Это семейное служение. И разные члены семьи никогда не должны соревноваться друг с другом или мешать друг другу в прилагаемых усилиях, но призваны помогать друг другу и возносить благодарность за всякое благое дело или успех, достигнутый любым из членов семьи, за все, что способствует благу семьи и славе Бога нашего Отца. То есть здоровые отношения в церкви – это когда я не завидую и не печалюсь, когда у моего брата или сестры есть определенный успех в какой-то сфере, скажем, и особенно в церкви, когда кто-то преуспевает. Я не пытаюсь с ним соревноваться. Я не пытаюсь его задавить. Я не пытаюсь опорочить его репутацию. Я радуюсь за него. Я пытаюсь ему помочь. И Писание об этом говорит, оно учит нас, что именно так мы должны поступать друг с другом. Если у вас есть дух соревнования в церкви, это очень плохо. Это говорит, что вы слишком много вас и слишком много, но мало Христа в вашем сердце. Поэтому, друзья, очень важно понимать этот аспект. Другой аспект нашего членства в семье Бога заключается в том, что мы, как дети Божьи, призваны подражать нашему Отцу на небесах, всем нашим поведением. Апостол Петр пишет всем христианам, рассеянным после гонений по Римской империи. Помните, в Иерусалиме произошло это рассеяние, и вот он пишет письмо. И такие слова говорит: «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: будьте святы, потому что я свят. Подражайте Богу, как чадо возлюбленные». Берите с него пример, делайте так, как он делает. Будьте святы, как он свят. Для детей вообще естественно подражать своим родителям, и даже дети иногда не осознают, что они своего рода уменьшенная копия своих родителей. Многое из того, что вы делаете, это делают ваши родители. Так как вы себя ведете, как вы говорите, как вы думаете, как вы поступаете, вы очень похожи на своих родителей. И то же самое, поэтому, как это естественно для нас, подражать нашим земным родителям, подобно этому естественному детскому чувству, христиане призваны подражать своему небесному Отцу. Если Бог наш небесный Отец, и Он свят, то и мы должны быть святы, как Его послушные дети. Итак, как мы увидели, усыновление или принятие в Божью семью является не только библейской доктриной, но и великой привилегией и действием Бога в нашей жизни, которая несет такие великие преимущества, также и великие преимущества и ответственность в этом мире не только называться детьми, но практически быть ими, показывать святость и славу нашего Небесного Отца. Пускай Бог благословит нас, чтобы мы на самом деле, если мы называемся детьми Божьими, если мы были усыновлены, если мы находимся или мы являемся частью Божьей семьи, люди, которые знают это, люди, которые видят нас, чтобы мы на самом деле могли воздавать за это славу Богу. Ему да будет вся слава и хвала. Аминь. Будем молиться.